Особое мнение.
11:06 в Петербурге, уже 7 минут. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня особое мнение публициста, переводчика, писателя Дмитрия Пучкова-Гоблина. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро.
И это ваше особое мнение. Наши средства связи, смс и телеграм +7 921 970 20 240. Также ведется онлайн-трансляция через Facebook на нашей страничке «Эхо Москвы» в Петербурге. Спасибо, что приехали. С погодой у нас напряженно очень.
Спасибо,
да,
что
потому что, смотрите, штормовая такая погода. У нас из окон видно, что не поднимается, здесь большая Невка.
Деревья попадали, все завалено в городе.
Быстро убирают. Вы передвигаетесь сейчас?
Ну, у меня во дворе ветки так и валяются отломанные.
Ну хорошо, будем надеяться, что город справится со стихией, но Петербург обсуждает не только это, но и вечеринку в Монако с участием наших футболистов, футболистов сборной Александра Кокорина и Павла Мамаева. Было потрачено на этой вечеринке 250 тысяч евро на шампанское Армандо Гриньяк, но при этом непонятно. Кто платил-то? За чей счет был банкет?
Ну, это футболисты говорят.
Открещиваются, говорят, что это вообще не на наши деньги. Это вот болельщики так вот решили отпраздновать и подарили.
Собственно, это говорят, что они потратили. Это говорят, что такая сумма. Документов нет, подписей нет, никаких справок заверенных нет. Поэтому это только слухи. С своей точки зрения, мне вообще непонятно, чем граждане возмущаются. То есть все же за то, чтобы они зарабатывали много денег, да, они же у нас должны быть как в лучших, так сказать, странах, но они давно уже как в лучших странах. У них, как я понимаю, есть некий работодатель, который платит им зарплаты. То есть вот такие зарплаты платят за то, что, я так понимаю, они вот так играют. В другие места они не идут, там, по всей видимости, меньше платят в Европах этих всяких. Здесь им хорошо, они прекрасно себя чувствуют. Как им тратить свои деньги, это, ну, как я понимаю, в нынешних условиях это абсолютно личное дело. У нас нет больше комсомольских и профсоюзных собраний, на которых там пропесочат за моральный облик, как ты себя ведешь. Как хочу, так и веду. Свободные граждане в свободной стране хотят пьянствовать, ну, пусть пьянствуют. Кто может запретить? Может, они горе заливали дорогим шампанским? Девчонки хоть как-то пытались скрасить горечь поражения? Меня другое...
Они с женами были. Извините.
Может, с женами, я не видел,
ну,
не знаю,
что
может
жены,
быть, да.
Пришли.
Ну, жены тоже девчонки. Меня другое удивило, я вот ролик посмотрел, там играет гимн России, а они почему-то не встают. Вот весь стадион встает, когда гимн играет, а они почему-то не встают. Что это такое? Во-первых, мне непонятно, зачем на пьянках гимн включать. Раз. А во-вторых, уж если заиграла, будь любезен, ты ж гражданин страны родной. Это некрасиво. Ну, а претензии, на мой взгляд, они, мягко говоря, странные. Есть у них деньги, ну, здоровье, залезет и там вообще.
С другой стороны, мы, они поехали в Монако после проигрыша сборной на Евро-2016. И что они отмечали, как вы говорите, горе заливали?
Горе заливали, да. Ну, что ж они не
с
имеют права...
С шампанским.
Да, что ж они не имеют права поехать куда хотят. Может, это за соседним столом кто-то там день рождения отмечал. Увидел, наши парни тут присутствуют. У нас же масса поклонников нашего футбола. Я неоднократно их видел на улице. Бегают в шарфах и всякое такое. Им, наверное, нравится, как они играют. Может, это они их угощали, в конце концов. У нас очень много людей гораздо богаче, футболистов, которые тратят деньги подобным же образом. Вот, кстати, интересно, обратите внимание, никто что-то не закричал, что на эти деньги можно было построить детский сад, или там, когда сыр бульдозерами на границе раскатывают, отдали бы лучше пенсионерам.
Построить зенит-арену.
Да, что-то вот зенит-арену опять-таки, да. А то туда, говорят, уже студентов из стройотрядов присылают.
Из разных регионов собираются,
да. Да, да. Это как-то это добавили бы в зенит-арену, было бы хорошо, на мой взгляд. Это полезнее, чем шампанское.
Слушайте, а футбольные клубы, когда принимали решение о переводе этих игроков в молодежные сборные, в молодежные составы команд и о штрафе, например, Кокорин серьезно оштрафован, насколько правомочна команда, клуб штрафовать за такие действия наказывать?
Я не в курсе. Может, у них там есть какой-то кодекс, моральный кодекс российского футболиста. Я не в курсе, существует такой или нет. Ну, может, они его в соответствии с какими-то своими этими внутренними регуляциями наказывают. Но для меня, повторюсь, опять-таки, все это достаточно странно выглядит. Богатые люди, никаких сомнений нет. Они очень много зарабатывают. Могут тратить свои деньги, как захотят. Может, это нарушение режима, что им там алкоголь употреблять нельзя. Ну, не знаю. Может, вот так. Но выглядит не смешно абсолютно. То есть, если в других условиях все это совершенно нормально, то здесь вот проигрыш случился, и все должны быть покараны, наказаны. Там в Фейсбуке там такие фонтаны известной субстанции в небо забили. Ну, до того, когда они так же безобразно играли, это почему-то никого не тревожит, никого никуда не переводит. Понимаете? Вот там отличный ролик был, какая-то это дворовая сборная команда парней, которые ловко играют в футбол, пригласила сборную сыграть с ними. Вот это было бы гораздо интереснее, чем там какие-то передвижения в молодежные клубы. Вышли бы, сыграли с пацанами из дворов, мы бы посмотрели, было бы интересно, завлекательно, на мой взгляд.
На Евро 2016 за кого болеете?
Ни за кого.
Ни за кого. Футбол, сегодня Португалия-Уэльс играет, завтра Германия-Франция. Португалия, Уэльс, Германия, Франция.
Болеть смысла не вижу, но смотреть чемпионаты мира всегда интересно. То есть видно, что люди стараются, изо всех сил выкладываются. На мой взгляд, очень интересно.
Ну что, давайте к другой теме. Не будем далеко уходить от богатых людей. Тут выяснилось, Алексей Навальный и его фонд борьбы с коррупцией выяснил, что вице-премьер Игорь Шувалов владеет через своего делового партнера квартирами на Котельнической набережной в Высотке. Более того, практически все квартиры выкуплены на одном этаже. Ну, понятно, какая стоимость этих квартир. Да, это все принадлежит деловому партнеру, на которого уже переводилось ранее имущество и потом оказывалось в семье Шувалов. На ваш взгляд, что дальше? Вот расследование Навального по поводу Шувалова, по поводу Чайки было, да, и ничего. И ничего.
Расследование...
Чайку вновь на этой должности утвердили генерального прокурора.
Расследования у Алексея получаются слабоватые. То есть надо сильнее Алексею тренироваться.
А что значит слабоватые? Ну вот, ну, мы поймали чуть ли не с пальчиком.
Я, например,
что
некоторым образом...
Никиту Белых.
Я некоторым образом специалист по, да, так сказать, доставке граждан в суд. Для того, чтобы суд принял ваши документы к рассмотрению, некое, так сказать, противоправное действие должно быть надлежащим образом задокументировано, оформлено, возбуждено уголовное дело по этим документам, и тогда оно попадет в суд. Если оно в суд не попадает, это при безотносительно там Алексей, не Алексей, это, как правило, говорит о том, что доказательства собраны плохо, не являются доказательствами, а являются голословными утверждениями, и к рассмотрению в суд приняты быть не могут. Уголовные дела по таким документам не возбуждаются. То есть мы с вами вот сейчас можем смело сказать, что вот Сидоров какой-нибудь или предполагаемый Иванов, жулик и вор. Это называется голословное обвинение. Чего бы нам ни казалось, нужны документы, нужны факты железные. Тогда да. Но на эту ситуацию, то есть с одной стороны, ни у кого сомнений не вызывает, что ряд граждан, в том числе государственных служащих, живет абсолютно не по средствам. Ни у кого никаких сомнений нет. Откуда эти деньги берутся? Объяснений никаких не бывает. Так вот, в данном случае, на мой взгляд, это государство, не Алексей Навальный, а государство должно заходить с совершенно другой стороны. Вот у вас есть деньги, которые поступают, то, что вы зарабатываете, а вот есть то, что вы тратите. Должна быть железная отчетность. Если ты получил, допустим, там, ну, 1 000 000 рублей в год, 10 миллионов, 100 миллионов, покажи, сколько ты потратил. И если у тебя больше получается, для начала ответь, откуда ты эти деньги взял. А если не сможешь, добро пожаловать на нары. Никаких других способов нет и быть не может.
Вот мы же понимаем, что эти деньги, и эти компании, и эти квартиры могут быть оформлены на родственников, на дальних родственников, на друзей.
Безусловно.
Да? И у нас декларации публикуют чиновники, а смысл?
Все, нет, да. За ними не смотрят. Вы знаете, был такой замечательный пример когда-то в Соединенных Штатах Америки, такой гражданин Аль Капоне, у которого вся полиция в городе Чикаго была скуплена, вообще вся, все судьи были скуплены, там был такой известный подонок Гэри Труман, судья чикагский, который потом стал президентом Соединенных Штатов. Посадили Аль Капоне? Посадили. А за что посадили? А за то, что расходы Аль Капоне катастрофически превышали его официальные доходы. Посадили? Да. Сначала в Атланту, потом в Алькатрас. И прогрессирующий сифилис довел несчастного Альфонсо до потери рассудка. Почему нет? А почему у нас так быть не должно? Да, продажные эти, продажные те. Есть государственные механизмы. Это государство держит в руках паяльник, так сказать, а не кто-то там, не пойми. Соответственно, за этими людьми нужен строжайший контроль. С самого низу и до самого верху. Вот, говорят, в богоспасаемой Швеции мы с вами живем, соседи. Я купил новый автомобиль «Вольво». А вы смотрите в окно у моего дома новый автомобиль и немедленно пишите письмо в налоговую службу. Вот гражданин Пучков новый автомобиль купил. Будьте любезны, дайте ознакомиться с его налоговой декларацией. И вам государство шведское мгновенно ее присылает. Посмотрите, чего и как. Вы видите мой доход и видите мой расход. Да, действительно, да, заработал безошибочно. А если нет, то государство примет меры к гражданину Пучкову, который неведомо на какие деньги покупает новые автомобили. То же самое абсолютно должно быть тут.
Должно быть, но если вспомнить офшорный скандал панамский, о котором нам напоминает слушатель Виталий на номер СМС +7 921 970 2040. Да, и там говорилось о том, что многомиллиардные активы принадлежат Владимиру Путину через посредников.
Ничего не доказали. Вы согласны? Ничего не доказали. Доказать нет.
Но вы хотите с этим идти в суд?
Говорить можно все, что угодно. Вот я повторюсь, мы с вами можем про кого угодно, что угодно сказать. Я уж не помню, у нас статья уголовная за клевету еще есть или уже отменили там 10 раз. Это ненаказуемо. В суд с такими документами ходить бесполезно. Вот вы говорите, что это приобретено на некое доверенное лицо. То есть, если мы с вами пойдем смотреть документы, то внезапно окажется, что квартиры купил какой-то сильный. А если мы скажем, что это доверенное лицо гражданина Иванова, то это сотрясение воздуха, потому что никаких документов нет и ничем вы это не докажете. Ну, так? Если нет документов, как это доказать-то?
Ну, при этом, вот смотрите, нам напоминают дело еще Киров-Леса. Да, когда был осужден брат Алексея Навального, Олег Навальный, по этому делу. И там претензий-то вначале не было у предпринимателя, у владельца компании вообще. Претензии появились потом. И дело, по-моему, даже было поначалу закрыто, а потом возобновили расследование. Ну, что очень странно.
И так бывает. Жизнь, она полна настолько неприятных неожиданностей.
Появляются иногда документы.
Да.
Не знаю, придумываются, да. Появляются ли откуда-то.
Нет, не придумываются. Их нельзя придумать. Они должны быть. Они констатируют факт, документ. Например, факт сделки, в рамках которой произошло то-то и то-то. Вы поймите правильно, я не занимаюсь тут оправданием, не пойми кого. Я как раз наоборот говорю о том, что должны быть регулирующие механизмы, которые не допускают. Допускают подобных вещей. Если сотрудник полиции, например, приезжает на работу на автомобиле Land Cruiser, которая стоит 100 тысяч долларов, как минимум у руководства «Околотка» должен возникнуть вопрос, откуда у тебя такие деньги, что ты покупаешь такие автомобили. Давайте к любому «Околотку» подойдем и посмотрим, на чем приезжает личный состав. Это по зарплатам у них такие машины? Ну, наверное, нет. А как они отчитываются за то, что они покупают такие автомобили? Ответ примитивный. Мама купила, он на маму записан. Ну, так вот, уже, извините, банальность. Если это ты купил, добро пожаловать на 8 лет на нары. А если не можешь отчитаться, то есть деньги ворованные у тебя. А если это мама твоя купила, ты не виноват. У мамы пенсия 5000 рублей. Мама поедет на нары на 8 лет. Когда оно вот такое, без, невзирая там, на лица, чины и прочее. Когда оно вот такое. Да, личный состав очень быстро в чувство приходит. А дальше обращаю ваше самое пристальное внимание. Если начальника колодка живет в доме, ну, я не знаю, там, за 50 миллионов рублей, за 100 миллионов рублей. А почему начальника колодка за это не отчитывается? Откуда у него такие деньги? Почему никто не отчитывается за то, что он тратит? Почему декларации надо какие-то там подавать, начиная там с 10 тысяч долларов затрат? Почему? Вот есть чиновник, у него есть семья, у него есть жена, есть дети, близкие родственники, а за ними почему никто не смотрит? Вы понимаете, это все, вот эти вещи, они ведут ровно к одному.
Может быть, те, кто призван смотреть, они не мотивированы?
Это неправильно, понимаете, это вот, оно не должно быть устроено.
Я опять вас возвращаю к Юрию Чайке.
Я сейчас договорю, одну секунду. Оно не должно быть устроено так, что завязано на каких-то людей, которые хотят, смотрят, хотят, не смотрят. Понимаете, это вот как дорога и дорожный знак. Ограничение скорости 40 км в час. Вот мы с вами повесим знак и будем стоять смотреть. Меньше 100 км в час никто мимо ехать не будет, потому что им плевать на эти знаки. А вот если мы положим так называемого лежачего полицейского, то из боязни распрощаться с подвеской, все поедут 20 км в час. Хотят они этого, не хотят, они все будут тормозить. Точно так же должно быть устроено и это. Оно не должно зависеть от хотелок каких-то непонятных граждан. Оно должно быть вот так и никак иначе.
Ну, когда механизм уже выстроен, вот он действует, да? Когда, вы говорите, должен быть контроль, а Росреестр меняет имя сыновей Чайки на Олдсдулс и еще какое-то, да?
Вы...
То есть просто вымарывается, да, знаете, попытка контроля оборачивается тем, что все это вымарывается, все, как будто этого не было, и белые пятна такие появляются.
Вы, на мой взгляд, несколько неправильно на это смотрите. Вы смотрите на это так, что вот оно вступило в какую-то неизменную фазу, и дальше с ним ничего не будет происходить. Это не так. Оно не вступит ни в какую фазу. Оно все время будет меняться. Вот, например, у нас есть интернет, в рамках которого мы можем выражать теперь недовольство. Давайте начнем интересоваться, откуда у граждан такие дома, такие автомобили и такие способы времяпрепровождения. Расскажите, сколько они зарабатывают, где их налоговые декларации. Покажите. Я хочу это видеть как гражданин. Если вы государственный чиновник, то вы работаете на государство, не на себя, а на государство. И это затрагивает интересы сотни миллионов граждан. Отчитывайтесь, показывайте, что у вас и где. Это вообще, понимаете, это
я-то
не...
Я-то задался вопросом, и что?
Не только вы зададитесь. Зададутся миллионы граждан, они недовольны тем, что происходит. Это недовольство теперь находит выход в этом самом интернете. Оно находит выход. И предпринимаются совершенно другие действия.
Все недовольные граждане после того, как у нас случился разлад с Турцией, просто возненавидели Турцию, а сейчас половина этих недовольных уже собирают чемоданы в Турцию.
Ну, я вам так скажу, вот мы когда-то нацистскую Германию победили, да, и, в общем-то, все немецкое, оно отвратительное, а теперь почему-то все состоятельные граждане ездят на Мерседесах и БМВ. Как быть? Если и те, и другие работали на Третий Рейх, как быть?
Рожгат, а что произошло в Турции, что мы так резко поворачиваем назад? Обратно к хорошему отношению.
Все политика – это дело такое. Каждый ищет для себя выгоды. У них нет никаких там принципов, еще чего-то. У них есть сиюминутные интересы. Вчера, может быть, я не этот, не геополитик, может быть, вчера Эрдогану казалось, что он вот тут царь, бог и воинский начальник, у него за спиной США, и он может вытворять все, что угодно, ему помогут. А ему не помогли. Не помогли, и все. Эрдоган прикинул, и общение с Россией для него выгоднее. Вчера ему не давали построить Южный поток, А сегодня он прикинул, и оказывается, вот это не давали, бонусов приносит гораздо меньше, чем Южный поток. А давайте проведем ко мне газ, сказал Эрдоган. А давайте, сказали мы, и проведем, давайте опять дружить. Хорошо это, плохо, ну, рассуждать в таких, так сказать, этих критериях могут только люди, сугубо непричастные ни к чему. У страны, у нашей тоже свои собственные интересы. Нам выгодно продавать энергоносители за рубеж. Кому? Неважно. Нам выгодно это продавать точно так же, как оружие. С этого мы с вами живем. Хорошо будет, если мы проведем Южный поток в Турцию, а через Турцию будем продавать в Европу с юга. Прекрасно. Это прекрасно будет, потому что, во-первых, это деньги, а во-вторых, это кран, с помощью которого выкручиваются руки и добиваются преференций для себя в совершенно других местах. Снижение поставок наших энергоносителей, оно отвратительно для всех. Мы же, ну, допустим, накачали газа в Европу там на 100 миллиардов евро, да, например. Мы же не забираем оттуда мешки с деньгами, правильно? Ну, глупо. Мы оттуда забираем товары, например, машины, штаны, конфеты, там, я не знаю, все на свете. Хорошо ли это для европейцев? Это обеспечивает европейцам огромное количество рабочих мест, зарплаты и уровень благосостояния. А давайте мы санкции против России введем и закроем кран. Зачем? Ну, закрыли, хорошо. Лишились работы, лишились денег. Мы лишились, да, безусловно, лишились. Ну, так и мы вам что-нибудь закроем. Это, на мой взгляд, оно вот как качели. Качнулось туда, качнется обратно. На мой взгляд, торговля – это вернейший, самый правильный путь к сотрудничеству, дружбе и взаимоотношениям хорошим.
Но тогда почему это происходит? Вот этот истребитель стал предметом раздора, ссоры между странами.
О, это недопустимо. Нападение на солдата короля – это нападение на короля.
Так а что изменилось-то за это время?
Все изменилось.
А
так,
что изменилось?
Так поступать нельзя. Категорически.
Нельзя.
Если вы помните, когда это случилось, то наши СМИ на протяжении, там, я не помню, нескольких дней, возможно, это ошибка, возможно, что-то пошло не так. А Эрдоган вместо того, если это была ошибка, вместо того, вот, чтобы не портить отношения с могучей державой России, вместо того, чтобы, вот, парни, действительно вышла ошибка, каюсь, плачу деньги, получилось нехорошо, извините.
Вместо этого
начали кривляться. Кого хотим, того сбиваем. Зачем вы его сбили? Ну, какая кому от этого польза? Чего ты хотел показать-то? Вот летает самолет, все знают, что он летает, все видят. Там и американцы за этим смотрят, и турки, и все на свете. Все видят, что бомбардировщик летает без прикрытия. Он не прикрыт. Он, этот бомбардировщик, только для того, чтобы бомбить наземные слабо вооруженные цели. Он не может сопротивляться истребителю, который прилетит сбоку и влупит в него ракеты. Это, как минимум, нечестно. Так не поступают. Зачем вы его сбили? Объясните сами себе, для чего вы это сделали? Зачем вы провоцировали конфликт? Ну, спровоцировали. Ну, я так понимаю, что внутри турецкого правительства Эрдоган, как и везде, не самый главный. Есть другие могучие группировки, которые тоже там осуществляют какое-то руководство внутри страны. Они сделали, наверное, не совсем то, чего хотелось бы Эрдогану. В результате поставили его в идиотское положение, нанесли огромный экономический ущерб своей стране, репутационные потери и всякое такое. Зачем?
Дмитрий Бычков, Гоблин. Продолжим через несколько минут после новостей.
Особое мнение.
Возвращаемся в студию «Эхо Москвы» в Петербурге. Меня зовут Дмитрий Гаврилов, и это «Особое мнение» публициста и переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина. Дмитрий, по поводу пакета Яровой хотел вас спросить. Там уголовное наказание за недоносительство, в том числе для людей до 14 лет. С 14 лет уголовная ответственность наступает. Да, это и для мобильных операторов обязательство хранить дольше данные, что может существенно повлиять на стоимость самой звонков и так далее. Вот этот пакет Яровой, на ваш взгляд, своим целям, а именно антитеррористической безопасности, насколько будет способствовать, насколько он усилит эту безопасность?
Если вопрос стоит о национальной безопасности, то, каким бы циничным это ни показалось, все меры и средства хороши ради спасения жизни граждан. меры предпринимать надо самые суровые. Наш светоч и цитадель демократии Соединенные Штаты после падения небоскребов не сдерживают себя вообще ни в чем. АНБ там подсматривает и подслушивает весь белый свет, не моргнув, не говоря уже про жителей Соединенных Штатов.
Это спецслужба. А что касается обычных людей?
Ну, что значит обычные
люди? Ну, смотрите, вот если ребенок что-то увидел, там дядьки что-то делают, подозрительно собирают, а он не сообщил, что они там какой-то
взрывоустройство. За это не осудят и не посадят.
Есть другое. Уголовная ответственность 14 лет.
Есть другое. Вы знаете, вот я, например, когда службу нес, вот папа работает в Эрмитаже, и мама работает в Эрмитаже. И они из Эрмитажа воруют. То есть папа ворует, мама ловко продает, а сын на эти деньги живет. Вот дилемма, так сказать. А сын вообще должен заявить на маму и папу, что они воруют из Эрмитажа национальное достояние и продают? С моей точки зрения, должен. С моей точки зрения, если ты об этом не донес, то ты соучастник, и срок должен получить точно такой же, как соучастник творящегося. Ну, правильно это или неправильно? Понимаете, тут это, оно все время будет вступать вот в такие противоречия. И если ваш брат, отец, там, муж замышляет террористический акт, а если вы об этом не сообщаете, вот вы не сообщили, а вон в Багдаде грузовик взорвали, и 200 человек погибло, должны ответить люди, которые об этом знали, должны, иначе вот это вот не пресечь будет никогда. Но в данном случае методы, которые предложены в этом пакете Яровой, то, что всех больше всего возмущает, вот эти вот там записи каких-то телефонных разговоров,
сообщений,
да, сообщений, ну, я некоторым образом к компьютерным технологиям причастен. Ну, там народ сразу закричал, там, за полгода все хранить. А если я скачал Санта-Барбару, там, 1000 серий, это ее надо будет хранить? Ну, до абсурда доводить не надо. Хранить надо только телефонные разговоры и смски. Для того, чтобы хранить телефонные разговоры, которые в достаточно узком аудиодиапазоне, да плюс еще там сжатые архиваторами и прочее, это не надо покупать все винчестеры, выпускаемые на планете Земля на 3 года вперед. Это неправда. Надо гораздо меньше, там, пару серверных шкафов у оператора. То, что операторы говорят, что это будет стоить какие-то дикие триллионы рублей, ну, да, естественно, оператор как капиталистический этот, как его, предоставитель услуг, не знаю, как правильно назвать, он, естественно, захочет получить деньги из государства и с пользователей, что он там будет делать что-то бесплатно. Понятно. Ну, а дальше переходим к самой сути. Вот вы за полгода что-то записали. Если я негодяй предположительный, мы с вами негодяи, Дмитрий, мы с вами купим одноразовые симки, по которым поговорим и сразу выкинем. А потом купим другие, поговорим и сразу выкинем. При этом мы с вами, скорее всего, родились и приехали сюда. Родились мы с вами в горном Бадахшане и приехали оттуда же. Говорим мы с вами на специфическом диалекте некоего этого языка из южных, так сказать, областей. Есть ли у нас, Дмитрий, переводчики в МВД с каких-нибудь диалектов таджикского? Мы с вами будем говорить, используя наши подростковые жаргонизмы, упоминая любимого осла, друга Равшана и еще чего-то там. Понять, о чем речь, если там не употребляются слова типа гексоген, давай взорвем бомбу, еще что-то, невозможно, о чем они говорят. Как оперативник скажу, что информация, которая пролежала полгода, она никому не нужна, там вообще ничего не происходит. А дальше открою самый главный секрет, что все подобные вопросы решаются только через агентуру. Никак, не через подслушивание телефонов, а только через агентуру, через внедрение конкретных людей, которые будут вести деятельность внутри террористических группировок. Никак по-другому. Прослушивание телефонных переговоров и чтение смс-ок – это вот где-то там на периферии необходимый элемент, но без него вполне спокойно можно жить. Кто это будет подслушивать? Понимаете, вот совсем кондовый пример. Вот тюремная камера, да, в ней сидят уголовники, среди них есть осведомитель, например, да. Или там стоит высокотехнологичный микрофон. Угу. Вот у вас, как у оперативника, там осведомитель, а у меня, как у оперативника, микрофон. И вот я что, должен как оперативник сидеть и сутки напролет слушать ту ахинею, которую они там несут? Они будут нести ахинею, я вам как специалист говорю. Или, например, агент, у которого там 20 лет отсижено по тюрьмам, который вступает в доверительные разговоры, у него просят совета, как поступить в такой ситуации, в которую мы попали, и он мгновенно выдает результат. И а зачем? Поделитесь, зачем этот микрофон? Необходим, да, необходим, да, необходим, я не спорю, он нужен. Вдруг они чего-нибудь там скажут интересное, вдруг. Но человек результат дает гораздо больше, и поэтому оперативные службы, они сосредоточены на совсем другом. Есть вспомогательные инструменты? Есть, но никакого, я не знаю, там это, решаются все мировые проблемы, из этого делать не надо.
Ну хорошо, а когда сейчас учащаются наказания за репосты, дела об экстремизме, да, когда просто человек делает перепост статьи о том, что Крым – это Украина, насколько это помогает в борьбе с терроризмом?
Ну,
вспомним дело Сенцова еще.
Мне кажется, ну... Конкретно дело Сенцова, я с ним не знаком, извините.
Там об ожоге,
данный гражданин хотел чего-то там поджечь, спалить, да. Ну, замечательно, да. Нельзя такие вещи делать. За это надо отвечать.
Ну, извините, не на много лет в тюрьму сажать за поджог?
Я не знаком с делом, и еще раз повторюсь. Он поджег или собирался поджечь. За это разные срока, там всегда есть вилка. Сколько отвешивает за это уголовный кодекс, ну, мы с вами поменять, извините, не можем. Есть статьи, по которым дают либо столько, в промежутках назначает судья, не я. Надо за это сажать, надо, безусловно, человека надо наказывать. Как, извините, в циничной шутке, если парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет. Перепосты того, что Крым – это Украина, ну, на здоровье. То есть это вы чего, призываете к изменению территориальной целостности Российской Федерации? Это уголовно наказуемое деяние. Если посмотреть на демократическую Украину...
А я не могу сомниться в правильности, в законности проведения референдума, в законности процедуры проведения референдума по Крыму?
Если он уже, как я понимаю, если он уже проведен, и его результаты официально признаны, то ваши сомнения, они, мягко говоря, странные. Вот законодательно это все утверждено в соответствии с законами Российской Федерации. Если вы сомневаетесь в законах Российской Федерации...
То... Я сомневаюсь в процедуре, что она соответствовала закону.
Я вам могу привести ряд чудовищных примеров. Как, например, задушили царя Петра III, убили императора Павла. Если вы оглянетесь в прошлое, то внезапно окажется, что российская власть нелегитимна на протяжении всей ее истории. Но после этого вы можете посмотреть на другие государства. Например, на Соединенные Штаты, которые устроили войну за независимость, там отказались, понимаете, от руководства королевы и теперь живут самостоятельно. Это тоже все было незаконно, понимаете? Все незаконно, Дмитрий. Как с этим жить-то?
В незаконном государстве.
Вот, США живут в незаконном государстве, получается. Еще и индейцев поубивали ни за что, для того, чтобы самим хорошо жить. Так нельзя, надо что-то там пересматривать.
А если продолжить тему подозрений в экстремизме, смотрите, 2 недели назад в библиотеке Маяковского в Петербурге прошли обыски, проводили оперативники ФСБ по делу, это был отдел по борьбе с экстремизмом, и проверяли проект «Диалоги». Это известный проект, я думаю, что вы о нем знаете. Сейчас идеолог этого проекта находится за границей, потому что он не может приехать и возобновить этот проект, хотя площадки уже предложили.
Ну, вы знаете, лично мне такое категорически не нравится. То есть времена катастрофически поменялись, все уже давно не так. То есть вот держать и не пущать, оно давно не работает. А если вы пытаетесь так делать, то это принесет результат противоположный. Нынче работает другой принцип. Не можешь победить, возглавь. То есть, если вам не нравится, что вот эти вот граждане собираются вот здесь и пропагандируют некие идеи, да?
Они просто высказывают, они не пропагандируют. Это... Там же ведь разные люди.
Если обратиться, так сказать, если обратиться к терминологии, то внезапно окажется, что слово «пропаганда» в переводе на русский язык обозначает распространение идей, например. они излагают свои взгляды, то есть они их пропагандируют. Это сейчас нехорошо почему-то звучит, но так оно и есть. А какие у вас взгляды? Хотелось бы узнать, а что вы пропагандируете? А куда вы призываете людей? Если за вами идет людей больше, а почему я этого не вижу? Почему ваши люди, например, не проводят точно такие же заседания там, в библиотеке Маяковского, рассказывая о каких-то вещах, которые, как я понимаю, гораздо ближе большинству населения страны? Ну, где это? Этого нет. А вместо этого бегаем, запрещаем вот это, запрещаем вот то. Зачем? Какой от этого будет результат? Результат вполне предсказуемый. Он будет прямо противоположен ожидаемому.
И что это значит теперь для, во-первых, почитателей этого проекта, для тех, кто приходил, и для организаторов? Это что значит? Все, в Петербурге закрыта площадка.
Я так, насколько я знаю, в библиотеках по-прежнему можно
собираться.
Возможно, вот не конкретно в этой, но в других библиотеках. Они бесплатно предоставляют свои площадки.
Хорошо, будем собираться в библиотеках. Спасибо, что пришли. Дмитрий Пучков-Гублин, публицист и переводчик в особом мнении с Петербурга. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Пока.
Особое мнение.